Довольно-таки давно жени считают человека единственным мыслящим существом на планете. Известны выдающиеся умственные способности обезьян, но мало кто знает, что даже некоторые птицы обладают зачатками мышления. В общественном сознании бытуют довольно противоречивые представления о птичьем интеллекте. С одной стороны, есть выражение «куриные мозги», с другой – такие птицы, как сова или ворон, служат символами мудрости. Что же говорит современная наука об умственных способностях птиц? Со специалистом по изучению интеллекта птиц, доктором биологических наук Зоей Зориной, беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Зоя Александровна, в прошлый раз вы рассказали об экспериментах вашей лаборатории, в которых вороны решали разные сложные задачи. Вы говорили, что вороны даже умеют считать. Это правда?
В наших опытах, пока наши вороны складывали в пределах 4, но это исключительно вопрос технический. Вот мы смогли в тот период, располагая нашими условиями, нашими грантами, выполнить вот такой объем работ. Но сейчас мы эту работу продолжаем и посмотрим, будут ли они складывать там в пределах 8.
Ну, вы удивительную вещь сказали. Никто обычно не удивляется, ну, что шимпанзе, да, ближайший наш родственник, то, что они умные, как бы это все подразумевают, это как бы самые умные из всех животных, да? А вы-то сказали, что птицы умеют то же самое, что, конечно, является неожиданным.
Птицы развивались совершенно своим путем. Кора больших полушарий – это слоистая структура. А у птиц таких слоистых структур нет. И на этом основании где-то еще с начала 20 века повелось, что раз нет новой коры, ну, значит, ничего и нет. Значит, это вот одна подкорка, ну и, ну да, вот, наверное, условный рефлекс это, да, вообще-то птицы что-то такое второсортное. Но с такой огульной точкой зрения, конечно, были не согласны и многие морфологи, и постепенно вот появлялись данные представления о том, что просто организация, вот пространственная организация, упаковка, так сказать, модулей, другая, чем у млекопитающих. Не слоями, а некими вот ядерный тип строения, но в принципе все системы получения, проведения, переработки информации, все эти системы организованы так же, как у млекопитающих.
И общие предки млекопитающих и птиц, они там где-то теряются в глубинах палеозойской эры. Большой мозг у тех и у других совершенно независимо развился, и неудивительно, что он по-разному устроен, но удивительно, что вот способности, которые в итоге получились, они вот так близкими оказались.
Это подтверждает, в общем, многие и заварзиновскую концепцию о параллельной эволюции при общем происхождении, а показано, что в мозге птиц есть структуры, которые в эмбриогенезе закладываются из тех же зачатков, что и новая кора. В мозге птиц тоже есть неопалиум. И сейчас это уже...
А что такое неопалиум?
Это функциональный аналог и гомолог новой коры. Можно считать закрытым вопрос, что мозг птиц – это нечто примитивное. Причем в пределах класса, вот среди современных отрядов, имеются разные градации, разные степени развития. Хочется сослаться на эксперименты моего учителя Илья Анатольевича Крушинского, крупнейшего отечественного специалиста по поведению животных. Он работал в середине 20 века. Ему и его лаборатории принадлежат широкие фундаментальные сравнительные исследования элементарного мышления у позвоночных всех 5 классов, от амфибий и до млекопитающих, и включая птиц. Тесты, которые он предлагал, были универсальны и заведомо доступны и перцептивным, и двигательным, и всем, так сказать, животные теоретически способны бы были решать такие задачи. Ну вот задача такая главная, что ли, такая лакмусовая бумажка, когда животное помещается перед ширмой, в ширме щель, через которую оно видит две кормушки. Кормушка с кормом, кормушка пустая. Животное голодное начинает есть, кормушки раздвигаются в стороны и скрываются за шторками непрозрачными. Вопрос, куда отъехал корм и где искать корм, отъехавший вправо? Тогда как влево уехала пустая кормушка. С какой стороны обойти ширму? И вот это оказалось очень хорошим тестом. Оказалось, что эту задачу прекрасно решают хищные млекопитающие, прекрасно решают дельфины, но у кроликов, у грызунов. Эта задача, если решается, то там все существенно хуже. То есть обнаружилась достаточно четкая связь между уровнем развития мозга, структурно-функциональной организацией, способностью к решению этой задачи. Но что интересно, что эту задачу решают рептилии. Черепахи решают ящерицы. Потом было показано, что черепахи обладают и способностью к обобщению. И вот это малоизвестный факт, но это очень важный факт, потому что это говорит о том, что вот это вот универсальное, с одной стороны, простенькое, такая самая-самая начальная какая-то элементарная форма мышления, свойственна достаточно широкому кругу позвоночных, начиная с рептилий. Видимо, она имелась у каких-то вот этих вот уходящих в невероятные глубины и дали общих предков. У амфибий и рыбок решению этой задачи не способны. И вот здесь интересный момент, возвращая опять-таки птицы, потому что оказалось, что в пределах класса птиц существует там своя система градаций. Совершенно не решают эту задачу голуби и куры, практически не решают хищные птицы, как ни странно, и великолепно решают врановые.
Врановые – это не
вороны, только грачи-вороны, сороки-галки, ну и была там парочка воронов. При первом же предъявлении, при первом и при единственном они обходят ширму с правильной стороны. 80% птиц обходят правильно. И в этом отношении они сходны с хищными млекопитающими. Я скажу пару слов про развитие мозга птиц. Птицы – это обширный класс исследования относительного объема полушарий. 8 представителей 14 отрядов, сделанные в свое время швейцарским исследователем Портманом, показало, что древние птицы, вот куры, голуби, имеют индекс 4, а врановые птицы, вороны 15, ворон 18, и столь же высокие индексы у попугаев. У жако тоже в районе 15-18, а попугай ар имеет индекс 27. То есть в пределах класса птиц существует, ну это естественно и известно, шла своя эволюция мозга, достигались свои вершины, и вот вороны и попугаи – это две вершины эволюции в пределах класса птиц. И, соответственно, они и достигают очень высоких степеней развития, вполне сопоставимых с приматами.
То есть вот эти вот очень часто в литературе, и в художественной, и в документальной попугаи и вороны – это действительно очень часто упоминаемые как умные птицы, да? Под этим есть такая биологическая основа.
Под этим действительно есть биологическая основа, потому что, ну, надо сказать, что обыватель-то все-таки люди же наблюдательны. Потенциальный запас манипуляций, которые они могут совершать, гораздо больше, чем, в общем-то, необходимо, казалось бы, для их жизнедеятельности. Это мы показали, моя дипломница Надя Маркина, в совместной работе вот с покойным антропологом Маргаритой Санной Дерягиной. Мы показали, что их манипуляционные способности вполне сопоставимы, опять-таки, с низшими обезьянами, у которых 5 пальцев и...
А они только клювом, да? И лапой, да?
Клювом и лапой. Широко известна новокаледонская ворона. Она же не только использует готовые орудия. То есть в природе она обкусывает веточки так, что делает крючок.
И что-то вытаскивает этим крючком?
И этим крючком из-под коры вытаскивает
жуков?
Личинок, там чего-то, ну, что Бог пошлет.
Ворона изготавливает орудие.
Специально обкусывает. Причем она изготовляет орудие трех типов. Просто отламывает палочку или обкусывает лист пандануса и делает
растение,
штык. Это такое растение с жестким листом. Берет его в клюв, вот так вот и направляет вперед, как штыком действует, и насаживает на этот штык личинки насекомых. А в других случаях делают крючки, причем они их таскают за собой. Когда это обнаружилось, антропологи были, в общем, слегка фрапированы, потому что изготовление крючка – это какая-то такая продвинутая стадия.
У них это врожденная программа или они учатся?
Вы знаете, этого никто не показал точно, но
научно.
Это видоспецифическая особенность. Когда попала такая ворона в лабораторию, то изобрели такой станочек, прозрачную трубку, на дно ведерко с ручкой, в ведерке приманка. И вот вытащить-то никак клювом не вытащишь. И ей предлагают, на столе раскладывают палочки, веревочки и крючки. И с первого раза они, там их две было, молоденькая самочка Бетти и самец постарше, долго живший в него. Они берут крючок, и этим крючком со дна вытягивают ведерко.
Да, действительно, да.
Нет, ну,
да, это экспериментально показано?
Нет, это экспериментально показано, это одно из
таких хитов. То есть она даже видит, значит, она представляет, что это крючок, и надо крючком.
Она видит, что это ведро, что его клювом не достанешь, и что достать можно крючком. И был вот такой звездный час, когда в начале опыт этот приготовила Бетти работать, а самец утащил крючок. Тогда она схватила полоску и зажала ее в угол такого поддона, заклинила, согнула крючок и сделала крючок.
Энгельс бы просто умер бы от зависти, да?
Да. И сейчас в интернете есть маленькое видео.
Они такие умные, потому что они вот коллективные птицы. Вот я, например, сам видел такой момент, причем когда меня просто поразил, как коршун схватил, или орел схватил ворону. И он летал все время с ней над землей. И вот их, ну, не знаю, штук 20... Они не просто там орали, а там целая стратегия. Одни на него с этой стороны бросались, другие пикировали. Да. Просто это была командная игра. В конце концов, он ее бросил, и они выиграли.
Ну, вы, наверное, многие видели, как они, скажем, у собаки кость отнимают командой. Или я видела, как они командой загоняли собаку на обрыв. Потенциальная психика и запасной ум у этих птиц совершенно колоссальны. И пока что все тесты, которые мы можем придумать, пока что они все решают.
Как нам рассказывала Марина Львовна Бутовская, у обезьян бывают отношения деспотические, основанные на подавлении, полном подчинении, бывают эгалитарные, более такие равноправные, хотя свободные, там есть лидер, но тем не менее все имеют как бы право голоса, ведут себя свободно. Вот получается, что у Врановых тоже такие эгалитарные отношения, да? И она говорила, что они как бы больше способствуют развитию.
Есть, например, вот такие данные по американским сойкам, где показано, что у них эгалитарная организация. То есть там есть иерархия, да? Но там преобладают позитивные контакты, помощничество и так далее. Но, к сожалению, вот таких исследований, пометить бы группу Врановых, так, чтобы их различать, таких работ
еще. Это сложно, да?
Это сложно, но и до всего руки не доходит. Но то, что вариабельность и запасы, и возможности у этих птиц не невероятные, и мы еще, так сказать, о них много узнаем.
С доктором биологических наук Зоей Зориной беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа.